Говорит Радио Свобода. Пхеньян готовится к войне со всем миром.
Северная Корея использует свой ядерный потенциал для шантажа мирового сообщества. В какой-то момент объектом шантажа такого может стать и Россия.
Участники ходорковских чтений заметили конвульсии автократии.
Нефть, может быть, будет дорогой, может быть, она будет стоить там 70 долларов за баррель, но это будут другие доллары, чем те, которые мы привыкли.
В Киеве заведено уголовное дело по факту Голодомора.
Действия России оскорбляют память миллионов людей, которые погибли.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник северокорейские телезрители услышали такое сообщение.
Корейская Народно-Демократическая Республика 25 мая успешно осуществила еще одно ядерное испытание, которое стало, в соответствии с рекомендациями ученых и технических работников, одной из мер, направленных на укрепление ядерных сил сдерживания, предназначенных для самообороны.
КНДР провела не только подземные испытания ядерного оружия, но и несколько испытательных запусков ракет ближнего радиуса действия. Что известно о ядерных возможностях Северной Кореи и о размере потенциальной угрозы со стороны Пхеньяна, говорит консультант администрации США по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Джозеф Сиренсеоне.
Никто не знает этого наверняка. И когда я говорю «никто», то я говорю о российской, американской или китайской разведках. И поэтому мы делаем свои оценки, исходя из активности, наблюдаемой в Северной Корее. Но сейчас мы полагаем, что до последнего времени Северная Корея располагала запасами плутония, достаточными для производства от 6 до 8 ядерных зарядов. Хорошая новость по поводу их подземного взрыва – это то, что теперь плутония стало значительно меньше. Мы основываемся на подсчетах того, как долго реакторы в Северной Корее производили плутоний, при этом мы не знаем, насколько эффективным был у них процесс получения плутония, но то, что он как-то шел, это ясно. Насколько этот плутоний хорош, мы тоже не знаем.
Пхеньян не только провел испытание, но и объявил о том, что отказывается признавать перемирие 1953 года. Означает ли это, что КНДР готовится к новой войне? Эксперты, в том числе главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский, считают, что это крайне маловероятно.
Конечно, Корея не собирается сбрасывать атомную бомбу на Южную Корею или там на Японию. Конечно, нет. Но где может быть гарантия? Я думаю, что и Япония, и Южная Корея могут начать работу по созданию собственной атомной бомбы. Раз Северная Корея имеет, то для страховки, так же, как это было, помните, с Индией и Пакистаном. Сначала одни начали работы, другие, увидев это, тоже начали работы, и почти одновременно они создали себе атомные бомбы. Так вот и здесь может быть. А это означает, что вообще вся концепция неприсоединения ядерного, она вся сейчас рассыпалась.
Должна ли опасаться северокорейских ракет и ядерных возможностей России, которая со страной Ким Чен Ира граничит? Военный эксперт Александр Гольц уверен, что в вопросах вооружений всякая неясность должна вызывать беспокойство.
Премьер-министр нашей страны Владимир Владимирович Путин очень любит цитировать Бисмарка, который утверждал, что намерение – ничто, а возможности – все. Если руководствоваться таким подходом, на границе России появилась новая ядерная держава. Северная Корея использует свой ядерный потенциал для шантажа мирового сообщества. В этом ситуации нельзя исключить, что в какой-то момент объектом шантажа такого может стать и Россия.
Может ли мировое сообщество повлиять на КНДР, размышляет сотрудник Института Королевских Вооруженных Сил Великобритании Джон Хэммингс.
Если бы Северная Корея была ответственным государством, то мы бы не так беспокоились. Проблема состоит в том, что Северная Корея – безответственное государство, которое уже не раз нарушало международное право. Северокорейские дипломаты использовали дипломатический иммунитет для того, чтобы провозить героин и получать таким образом твердую валюту для государства. Это государство похищало южнокорейских и японских граждан для того, чтобы они преподавали язык в разведывательных северокорейских школах. И самое главное – эта страна действует против установившегося статуса кво, распространяя ядерные технологии в Сирию и в Иран. Основная опасность состоит даже не в том, что Северная Корея может использовать ядерное оружие, а в том, что она может дать эти технологии и материалы даже не государствам, а каким-то организациям или группировкам на Ближнем Востоке. И вот тогда картина будет намного более сложной и намного более страшной.
Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс предупредил Северную Корею, что Вашингтон не согласится с наличием у Пхеньяна ядерного оружия. Как считает профессор Бостонского университета Уильям Келлер, ключевая роль сейчас принадлежит Китаю.
Если Бараку Обаме удастся убедить китайское руководство, что нейтрализация северокорейской ядерной программы в интересах Китая, и если Обаме удастся убедить Пекин оказать давление на Пхеньян, а КНДР находится в полной зависимости от китайских поставок энергоресурсов, то Обаме, я думаю, обеспечена Нобелевская премия мира. Это трудная задача, но это, на мой взгляд, и наиболее эффективный способ разрешения проблемы.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе продолжались акции грузинской оппозиции, требующие отставки президента Саакашвили. Оппозиционные политики не могут выработать единую программу дальнейших действий. Хроника событий в репортаже Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
26 мая, в День независимости, главного государственного праздника страны, на центральном стадионе состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиции. Поскольку стадион был заполнен, можно смело утверждать, что в митинге приняли участие более 60 тысяч человек. Тем самым организаторы акции, по их же признанию, хотели продемонстрировать международному сообществу, что большое количество людей поддерживает радикальные требования об отставке президента Саакашвили. Митинг прошел абсолютно мирно. Полиция никак не вмешивалась в развитие событий, хотя бы потому, что полицейских на стадионе вообще не было. Порядок охранял так называемый народный патруль, состоящий из бывших регбистов и борцов. Кроме очередного требования к Михаилу Саакашвили добровольно уйти в отставку, на митинге было принято обращение к международному сообществу и дружественным государством с призывом оказать грузинскому народу помощь в час смертельной опасности, нависшей над грузинской демократией. Поскольку, как утверждается в обращении, президент Саакашвили уничтожает все демократические институты, попирает свободу слова, право частной собственности. Кроме того, по мнению авторов документа, Саакашвили вверг страну в катастрофу, втянув ее в войну с Россией, поддавшись на российскую провокацию. Отдельной декларации оппозиционные лидеры взяли на себя обязательство после ухода в отставку Михаила Саакашвили не пытаться узурпировать власть и уважать демократические ценности. Лидер партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе предложил создать, опять-таки сразу после отставки Саакашвили, временные органы власти, избрать временного президента в парламенте, который обеспечит проведение в стране честных, прозрачных, демократических выборов. На митинге было зачитано и обращение бывшего министра обороны Ираклия Курашвили, получившего политическое убежище во Франции. Экс-министр, считающийся самым опасным врагом нынешнего грузинского лидера, пообещал вернуться на родину, но, цитирую, «только после того, как от декларации вы перейдете к делу». Конец цитаты. Именно по вопросу о том, что же делать реально для того, чтобы заставить президента Саакашвили немедленно подать в отставку, между лидерами оппозиции, как сейчас выясняется, и возникли серьезные разногласия. Известный певец и композитор Георгий Гачичеладзе, считающийся главным идеологом бессрочной акции протеста, убедил коллег направиться к кафедральному собору Святой Троицы. Накануне он встречался с главой Грузинской Православной Церкви Ильей II и явно рассчитывал на то, что когда стотысячная толпа подойдет к собору, патриарх в своей проповеди призовет Михаила Саакашвили уйти в отставку. Однако Илья II, по праву считающийся очень осторожным и дальновидным деятелем, произнес в ходе проповеди фразу, повергшую оппозиционеров и их сторонников в шок. По его словам, хотя часть населения и требует отставки главы государства, но смещение первого и второго президентов ничего хорошего стране не принесло. Оппозиционеры были явно разочарованы. Некоторые из них даже открыто заявили, что не намерены следовать совету патриарха и в доказательство перекрыли железнодорожный узел Тбилиси, парализовав движение вплоть до Черноморского побережья страны. В ночь на пятницу на проспекте Руставели, где разбит палаточный городок оппозиции, произошли столкновения между сотрудниками полиции, одетыми в гражданскую форму, и участниками акции протеста. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании инцидента, в результате которого десятки людей получили ранения, в том числе двое полицейских, колото-резанные раны в области груди. Полиция арестовала двух оппозиционеров и еще троих объявила в розыск. Тем временем в стане оппозиционных лидеров произошел открытый раскол. Многие сочли грубой ошибкой шествие к кафедральному собору. Руководитель Альянса во имя Грузии Ираклий Алассани объявил, что Альянс больше не будет участвовать в перманентной акции протеста, а отдает предпочтение жестким и принципиальным переговорам с властями. Национальный форум вышел из состава объединенной оппозиции и объявил о переносе акции в регионы. Тем не менее, основная часть оппозиции, в первую очередь бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, полна решимости продолжить кампанию гражданского неповиновения. Свое мнение о создавшейся патовой ситуации в интервью «Радио Свобода» высказал доктор исторических наук профессор Георгий Анчабадзе.
Несомненно, что 26 мая – это этапный, очень важный день во всей этой истории, который уже по полтора месяца и больше длится. Конечно, вот такого народа на улицах Тбилиси столько протестантов еще не было за этот период. Мы увидели, что значительная часть населения Грузии, может быть, даже определенное большинство населения Грузии, действительно стоит на позициях, чтобы произошла смена, обновление в стране. А так улицы Тбилиси фактически отданы оппозиции. Хотя власть говорит, что они контролируют улицы, на самом деле можно сказать, что улицы контролируют именно оппозиционеры. Они, когда хотят, перекрывают улицы движения или открывают его, ставят палатки, где хотят, и, в принципе, им никто в этом не мешает. Видимо, надежда властей была, что постепенно люди уже перестанут ходить, надоест людям ходить на такие акции. Но вот мы видим сегодня, что потенциал протеста среди широких масс населения, он еще сохранился. В целом все зависит от именно народа, от широких масс, как они будут действовать. Потому что у оппозиции, у лидеров оппозиции сил других нету, кроме как симпатии народа, которые выходят и поддерживают их акции.
На будущей неделе оппозиционеры планируют окружить здание парламента в день проведения пленарной сессии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе Московский городской суд допросил бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги. Прокуратура считает его виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки – 750 тысяч евро. Довги заявил, что не признает себя виновным. Ранее его адвокаты заявляли, что возбуждение уголовного дела стало следствием подковерной борьбы в высших эшелонах власти. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги считают виновным в совершении двух преступлений. Во-первых, по версии прокуратуры, Довги превышал служебные полномочия, отдавая незаконные и необоснованные указания своим подчиненным. А во-вторых, получил от предпринимателя Руслана Валитова, пытавшегося избежать уголовной ответственности в связи с делом о хищении нефти на 6 миллиардов рублей, взятку в 750 тысяч евро. Причем, по версии обвинения, деньги Довгию передавал не сам предприниматель, а посредник Андрей Сагура. Он, кстати, сам занимал не последнюю должность в Главной военной прокуратуре России, возглавляя там один из отделов Следственного управления, а теперь делит с Довгием скамью подсудимых. Допрос Дмитрия Довгия занял два судебных заседания. Бывший высокопоставленный чиновник СКП довольно подробно рассказывал о том, как познакомился с нынешним руководителем Следственного комитета при прокуратуре Александром Бастрыкиным и как вообще оказался в СКП. Присяжные, а именно им предстоит вынести решение по этому делу, узнали от Довги о том, как появилось дело Томскнефти, из-за которого и возникла история со взяткой. А когда подсудимый перешел, наконец, к сути обвинений, стало ясно, что Дмитрий Довгий вообще не считает себя виновным, говорит его адвокат Юрий Баграев.
Все те действия и решения, которые он принимал как руководитель Главного следственного управления, он это отметил и несколько раз подчеркнул, он принимал либо по указанию своего руководителя, председателя Следственного комитета Бастрыкина, либо сведомо этого должностного лица. То есть его нельзя обвинить в превышении должностных полномочий, коли все его действия были согласованы с его руководителем.
Дмитрий Довгий высказался и по поводу обвинения в получении взятки в 750 тысяч евро. По версии следствия, эту сумму бывший руководитель Главного следственного управления СКП получил в два захода. Сначала ему будто бы передали 350 тысяч, а чуть позже 400 тысяч евро. Сам Довгий Георгий утверждает, что никаких взяток никогда не получал и никогда никаких действий в интересах взяткодателей не совершал.
Если человек обвиняется во взятке, то нужно сказать, где, когда, при каких обстоятельствах была получена взятка. По версии обвинения, в первом случае взятка получалась где-то возле там, дома, где проживал Сагура, а во втором случае возле стен родного Следственного комитета. Ну, даже, может быть, немножко цитируя Довги, я хочу сказать, надо быть очень крупным идиотом, чтобы получать такие огромные суммы денег на глазах у массы людей, что у Следственного комитета, что возле там дома, где проживал Сагура. Наверное, если бы они действительно получали какие-то деньги, наверное, они нашли более укромное и безопасное место, чтобы эти деньги получить, а не так, как это расписывает, значит, обвинение.
Сказал адвокат Юрий Баграев. Наконец, Дмитрий Довгий заявил в суде, что жаловался в Генпрокуратуру на действия своего начальника Александра Бастрыкина. «Я писал в Генпрокуратуру жалобы на постановления, которые были подписаны Бастрыкиным по ряду уголовных дел, так как считал, что эти документы являются незаконными», заявил Довгий в суде. Дмитрий Довгий работал в Следственном комитете с момента его создания и занимался там расследованием нескольких громких дел, например, в отношении замминистра финансов России Сергея Старчака и генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова. Сам Довгий заявлял ранее, что противился возбуждению этих уголовных дел, поскольку не обнаружил в действиях Старчака и Бульбова состава преступления, но в конечном счете был вынужден выполнить приказ руководства. В интервью газете «Московский комсомолец» Дмитрий Довгий даже выступил с обвинениями в коррупции против своего начальника Александра Бастрыкина. И именно это, как считают многие наблюдатели, и стало поводом для уголовного преследования бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Хамовническом суде продолжается судебный процесс по делу Ходорковского-Лебедева, а 28 мая в Москве в четвертый раз прошли ходорковские чтения. Участники экспертной конференции рассматривали возможные сценарии развития событий в России. Вместо двух лидирующих полгода назад сценариев «Вялая Россия» и «Диктатура развития», из которых второй имел более высокие шансы, теперь с примерно равными шансами лидируют три сценария. Все та же диктатура развития, охранная диктатура и революция. Наиболее важным в этом прогнозе следует признать рост шансов сценария революция. Фрагмент выступления политолога Георгия Сатарова.
Главные сдвиги, которые произошли за эти полгода, это усугубление кризиса на фоне отсутствия каких-то значимых социальных и политических изменений для появления неприятного сценария революции. Революция на фоне атомизированного общества, общества, отучившегося от традиции массового организованного протеста, в отсутствии альтернативных лидеров привлекательных, в отсутствии сильных политических альтернативных игроков организованных, партий, общественных движений и так далее, она приобретает наиболее непредсказуемые формы, формы такого тотального неорганизованного протеста с непредсказуемыми последствиями.
Участник ходорковских чтений, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин не верит в возрождение российской экономики, но и в революцию тоже не верит.
Нефть, может быть, будет дорогой, может быть, она будет стоить там $70 за баррель, но это будут другие доллары, чем те, к которым мы привыкли. Внутри страны мы проели, не просто проели советское наследство, но частично его сознательно уничтожили, особенно в части человеческого капитала, там, в реформе образования, реформе здравоохранения. Далее мы видим, что коррупция неэластична по доходам. То есть даже если нефть подорожает, даже если сырье подорожает, в экономику будет попадать значительно меньше, потому что коррупционная составляющая выросла, и она снижается непропорционально. Ну и у нас происходит смена модели. В результате шока государство переходит на модель административного экстремизма, и оно не сможет отказаться от этой модели, такой судорога авторитаризма происходит. И с другой стороны мы видим архаизацию, в том числе по демографическим, культурно-этническим причинам, которая тоже обратно не пойдет. Поэтому вернуться назад не удастся. Те сценарии, которые мы 4 года уже обсуждаем, это частью промежуточные сценарии типа революции, частью несбыточные типа смарт-раша, которые мы даже на русский язык стесняемся перевести. Реально сценариев 2. Это авторитарная модернизация, причем уровень подавления ничуть не выше сегодняшнего. Он у нас сейчас вполне нормальный авторитаризм. Или исчезновение российской цивилизации как таковой. То есть не распад территории, исчезновение цивилизации.
Обращение к участникам ходорковских чтений прислал сам Михаил Ходорковский. Пока реально шарик катится вниз, то есть финансируются те, кто обладает большим влиянием, сырьевики и те, кто способен быстрее и больше занести. Будут ли массовые выступления против коррупции, произвола чиновников, не знаю. Возможно ли выйти на такой уровень без организующих сил? Есть ли такие силы? Задается вопросом Михаил Ходорковский. Среди участников чтения был бывший заместитель руководителя аппарата правительства России, ныне главный аналитик компании МК-аналитика Олег Буклемишев. Он ответил на вопросы моего коллеги Михаила Соколова.
Как вы думаете, как будет складываться в нынешних обстоятельствах судьба Михаила Ходорковского?
Этот вопрос для меня в данный момент представляет серьезную загадку, потому что, честно говоря, я не понимаю сути происходящего ныне процесса, потому что даже если предположить, что кто-то сильно заинтересован в том, что этот процесс в центре Москвы таким вот посмешищем тянулся на протяжении дней.
Но это со стороны посмешища, а для участников это трагедия?
Для участников это, безусловно, трагедия. Я в данном случае пытаюсь понять с рациональной точки зрения, о чем думали те люди, которые этот процесс начинали и вот сейчас его тянут.
А вы думаете, они могут считать дальше, чем на 2 шага?
Ну, даже если считать хотя бы на 1 шаг, это не представляется сильно рациональным ходом. В нынешней кризисной ситуации длить этот процесс, который, ну, я думаю, всякому непредвзятому наблюдателю очевидно, является собой полной. Можно вспомнить о том, с какой надеждой господин Ходорковский наблюдал за первыми шагами президента Медведева. Можно вспомнить и другие его заявления, которые он делал, в частности, там, в отношении грузинской войны. Это все еще раз подчеркивает полную иррациональность того, что происходит в Хамовническом суде. С любой точки зрения иррациональности.
А что из идей, вот, которые Ходорковский в своем обращении к конференции вам показалось наиболее интересным и, скажем так, опять реализуемым при данных обстоятельствах?
Мне представляется, что самое главное, что содержится и в этом послании, и в большинстве выступлений, это та мысль, что косметические изменения, изменения, связанные с заменой одной персоналии на другую, или плохого губернатора на хорошего губернатора, там, плохого премьера, там, или плохого министра финансов на хорошего, все это на самом деле не имеет под собой никаких оснований, к чему хорошему не приведет. Что нужно менять институты, нужно менять систему, нужно менять то, как устроена у нас жизнь. И только это приведет к действительно позитивным изменениям.
Считает главный аналитик компании МК-аналитика Олег Буклемишев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Служба безопасности Украины на этой неделе завела уголовное дело по факту геноцида во время Голодомора 1932-33 годов. Репортаж из Киева сразу после сводки новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Россия и Япония считают, что мировое сообщество должно самым серьезным образом отреагировать на последние шаги Северной Кореи. Ситуацию в связи с недавно произведенным в КНДР подземным ядерным взрывом обсудили в субботу в телефонном разговоре президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела о подрыве пассажирского поезда «Невский экспресс», говорится в сообщении комитета. Российская правозащитница и журналистка Елена Маглеванная попросила политического убежища в Финляндии. Ранее суд в Волгограде признал журналистку виновной в распространении недостоверной информации о пытках в российских колониях и приговорил ее к крупному штрафу. Германия подтвердила продажу автоконцерна «Опель» канадской компании «Магна» и российскому Сбербанку. По условиям достигнутого соглашения, «Магна» получит 20% акций «Опеля», у Сбербанка и General Motors будет по 35%. Оставшиеся 10% останутся у сотрудников «Опеля». В Москве сгорела машина известного оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. В окружении Лимонова инцидент связывают с его политической деятельностью. Партия «Правое дело» намерена выдвинуть кандидатом на должность главы Одинцовского района Московской области Бориса Надеждина, руководителя областного отделения партии, в прошлом одного из лидеров Союза правых сил. Выборы пройдут в середине июля. Пакистанские военные заявили о восстановлении контроля над главным городом долины Сват. Сообщается, что войска вытеснили из Мингоры отряды боевиков. В Иране сегодня казнены осуждены три человека, которых обвинили в причастности к взрыву в шиитской мечети в городе Захидан на юго-востоке страны в четверг. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила за проведение независимого расследования фактов гибели мирного населения на Шри-Ланке в ходе недавних боев армии с тамильскими сепаратистами.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Украинская служба безопасности возбудила уголовное дело по факту геноцида на Украине в 1932-1933 годах. Жертвами Голодомора стали миллионы человек, в основном крестьяне. О громком уголовном деле и перспективах его расследования Владимир Ивахненко из Киева.
О возбуждении уголовного дела об искусственно созданном большевистским режимом голоде, который привел к массовому уничтожению гражданского населения, глава СБУ Валентин Наливайченко объявил в минувший понедельник. Основанием для открытия дела стало обращение ряда депутатов Верховной Рады и руководителей общественных организаций, в их числе и председатель Украинского общества «Мемориал» Роман Круцик.
Есть масса документов, где в Москве принимались исключительно для Украины. Не для Татарстана, не для Белоруссии, для России, а для Украины. И которые были направлены на уничтожение украинцев. Миллионы тиражей, которые изданы в Украине, воспоминания людей, это литературное творчество. А вот записанные свидетельства, они считаются прямым доказательством. Вот для этого нужно было уголовное дело. Что оно даст? Во-первых, оно в какой-то степени снимет эти разногласия, которые сегодня ходят среди политиков. Был геноцид или не был геноцид? Во-вторых, это будет тот материал юридический, который можно уже апеллировать разным международным организациям.
Три года назад Верховная Рада по инициативе президента Виктора Ющенко приняла закон, признающий голод на Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Эта национальная трагедия, по разным оценкам, унесла жизнь от 3,5 до 10 миллионов человек. Между тем, российские власти продолжают препятствовать международному признанию Голодомора геноцидом. В Москве заявляют, что коммунистический режим целенаправленно не уничтожал украинцев, а голод на Украине стал лишь следствием политики раскулачивания и коллективизации. На неоднократные запросы Киева предоставить архивные материалы об этом периоде советской истории российские власти отвечают отказом, продолжает Роман Круцик.
Я понимаю, в России сворачивается демократия, там начинается реанимация сталинского режима. Но документов есть достаточно и в украинских архивах. Россия прекрасно понимает, кто виноват в Голодоморе. Россия унаследовала ту власть коммунистическую. И я не говорю, что сегодня эту власть обвинять, но хотя бы от имени этой власти хотя бы извиниться, а не делать препятствия против признания голода геноцидом. Вот вы помните, Папа Римский Иоанн Павел II извинился перед миром всем за средневековые инквизиции, хоть он их не делал. Или Квасневский Шрёдер извинился перед евреями. Американцы извинились перед Африкой за рабство. Понимаете, такие действия России, они оскорбляют память вот этих людей, этих миллионов людей, которые погибли.
На основании рассекреченных документов из украинских архивов и показаний очевидцев в списке потенциальных обвиняемых службой безопасности уже значится 136 человек. В основном это руководители Коммунистической партии Украины и ее главного политического управления. Все они, считает доктор исторических наук Станислав Кульчицкий, были только исполнителями, а не организаторами Голодомора.
Документов, где бы было сказано, что вот нужно уничтожить такое-то количество людей на такой-то территории, конечно, нет. Многое делалось на основе устных указаний. Но я уверен, совершенно уверен в том, что вот эта чекистская операция, от которой было задействовано всего шестеро людей, все остальные были теми, кто, как говорится, использовался вслепую. Ну, ясное дело, Сталин и его ближайшие помощники – это Постышев, это Каганович, Молотов, Балицкий и Евдокимов. Потому что Балицкий и Евдокимов были непосредственными исполнителями. Они возглавляли чекистскую сеть в Украине. Именно эти люди организовали, собственно говоря, изъятие продовольствия. Была установлена блокада. Вплоть до 1987 года вообще голод не признавался в Советском Союзе.
Судебный процесс по делу о геноциде ожидается в нынешнем году, до президентских выборов на Украине, поскольку существуют опасения, что с приходом к власти нового главы государства расследование преступлений сталинского режима может быть приостановлено. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя газеты «Газета» Славу Тарощину. Слава, мне думается, что дискуссии о том, кто виновен в Голодоморе, не очень часто бывают на федеральных телеканалах, и на этой неделе я тоже их не заметил. Может быть, вы внимательнее смотрели.
На этой неделе я тоже не заметила никаких дискуссий о Голодоморе, но, в принципе, эта тема так или иначе мелькала на нашем телевидении какое-то время назад, когда был юбилей Голодомора, и прежде, потому что как-то вот наши профессиональные патриоты очень болезненно относятся к этой теме. Я помню, была очень горячая дискуссия в уже почившей в БОЗе программе «К барьеру», где, по-моему, это какой-то дипломат украинский очень аргументированно, мне показалось, полемизировал с Затулиным и сказал, почему же, собственно, вы не можете сами осудить свой Голодомор, потому что любое упоминание о Голодоморе почему-то сразу рефлекторно оборачивается ущемлением интересов России. Вот я как-то не очень понимаю эту связь, но, тем не менее, это так.
Я не видел, правда, последние рейтинги, но подозреваю, что главным сериалом недели стали «Братья Карамазовы». Очень трудно, мне кажется, почти невозможно адаптировать эту книгу для экрана. Получилось ли?
Было только 2 серии, но я думаю, что и это не получилось. К сожалению, это не получилось. Вообще история экранизации, конечно, это такой отдельный сюжет, потому что я помню, был закрытый показ с Александром Гордоном. Как раз отталкиваясь от премьеры многосерийного фильма «Преступление и наказание», на мой взгляд, это было 2 года назад, кажется, это был самая лучшая экранизация. Так вот, было объяснено, почему мы вообще классикой так увлеченно занимаемся. Там было 2 главных мотива. Меркантильный, покойнику не нужно платить гонорар, и просветительский. Люди, наконец-то, прочитают Достоевского. Так вот, здесь, мне кажется, не надеяться на то, что люди прочитают Достоевского, им просто в первой серии практически бегло пересказывают сюжет. Мне кажется, что это вещь скорее отрицательная, чем положительная, даже на фоне такого сериала, как «Иван Грозный». Мы говорили об этом в прошлый раз. Там была откровенная халтура, здесь с технической точки зрения там свет, звук, реквизит, монтаж, все это сделано прилично. Но вообще исчезло представление о том, для чего экранизируют классику. То есть режиссер просто перекладывает в силу своих дарований и умений, он просто перекладывает на вообще телевизионный язык роман. Там нет никакой концепции, нет никакого прочтения, нет никакой разработки характера. Довольно известные актеры, среди которых есть замечательные актеры, мой любимый Белый, или там Горобченко, или замечательная актриса Исакова. Актеры — это все замечательное, но они не понимают, что им нужно делать. И мне кажется, это очень грустный такой опыт. Мы так стремимся, так радуемся каждой экранизации. Но, понимаете, конечно, у нас точка отсчета-то, она ниже плинтуса, потому что по сравнению с теми сериалами, на фоне которых это показано, ну да, наверное, это неплохо. Но идея этой экранизации исчезает абсолютно. Был пересказ такого голого сюжета, и это была почти такая мелодрама, знаете, в латиноамериканском вкусе. А дальше-то, когда пойдут, вообще, как-то человек, который не имеет представления о Достоевском, он ведь не поймет, что в основе романа не борьба сюжетов, а борьба идей.
Слава, но мы говорим только о развлекательном вещании, а было ли что-то интересного в общественно-политическом?
Вот такие следы каких-то политических каких-то отголосков видны в программе «Честный понедельник». Это в развитии борьбы с коррупцией, которую так активно предпринимает наш корреспондент. Так вот, для борьбы с коррупцией был срочно реанимирован для этой программы Сергей Доренко. Его на телевидении почти нет, он иногда мелькает в сюжетах у Осокина, очень кратких и не самых выразительных. Так вот, сделано это было для того, чтобы наконец-то найденные с помощью Доренко и его коллеги, он тоже принимал участие в этой программе, господина Хинштейна, найдены главные коррупционеры. Это представители внесистемной оппозиции. И дальше очень подробно рассказано, как, что, Лимонов, Каспаров, особенно Немцов, как они получают гранты от западных своих хозяев, в основном от американских. И, в общем, вот и найдены главные коррупционеры. Так что я думаю, проблема вскоре будет решена. Для чего это нужно, пока непонятно. То ли это инициатива авторов программы, программа настолько ничтожна, что ее может спасти какой-то скандал, то ли это начало какого-то нового вектора в развитии нашего, ну, извините за выражение, общественно-политического телевидения. Кстати, в студии присутствовала Ирина Хакамада, в этой программе обычно три действующих лица главных, но в результате монтажных работ она практически безмолвствует.
Спасибо, Слава, я благодарю Славу Тарощину, это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Супруги Путина появились на публике. Россияне требуют вернуть Сашу Зарубину в Португалию. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Видимо, не зря некоторые особенно въедливые СМИ, вроде нашего радио, подняли на прошлой неделе шум вокруг продолжавшегося почти год публичного одиночества Владимира Путина. В минувшее воскресенье близкие к Кремлю коллеги с удовольствием же выписали нам, как чета Путиных в храме Христа Спасителя поздравляли патриарха Кирилла с Днем Ангела, подробно перечисляя самые незначительные детали визита. Рядовая, на первый взгляд, новость, пишет корреспондент немецкой Франкфурта Рундшау, привлекла широкое внимание бульварной прессы Москвы и положила конец слухам о разладе в семействе Путиных. Ведь, как известно, многие блогеры уже задавали вопрос, женат ли до сих пор премьер-министр на Людмиле Путиной. Почему он, еще будучи президентом, перестал брать ее с собой в официальные поездки? Почему ее перестали показывать по телевизору? Масло в огонь подлила в апреле 2008 года газета «Московский корреспондент», опубликовавшая информацию о якобы грядущей свадьбе Владимира Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Газета была закрыта, однако недавно слухи о Кабаевой закрутились в интернете с новой силой. Сообщалось, что этой весной она стала матерью, но имя отца ребенка держит в тайне. Депутат Госдумы эти сообщения опровергла.
Когда я стану мамой, чего пока не произошло, то обязательно напишу об этом. В любом случае, спасибо всем, кто поздравлял и беспокоился за меня. Только ради вас я отступила от своего принципа – никогда не обращать внимания на сплетни.
Написала Алина Кабаева на своем сайте. По мнению журналистов АПН «Северо-Запад», не исключено, что Кабаева сделала заявление для отвода глаз, так же, как и Путин, чтобы развеять слухи, на днях вывел в свет свою официальную супругу, говорится в сообщении агентства. Президент Дмитрий Медведев, например, не стал поздравлять патриарха лично, а направил ему письменное поздравление, отмечает издание «Политру».
Действительно, обозреватели весьма однозначно оценили демонстративное появление Путина в компании супруги по столь рядовому поводу, как День Ангела-Патриарха, в то время как она отсутствовала на гораздо более важных мероприятиях. По мнению многих, Путин корректирует свой имидж. Консерватизм российского электората известен. Избиратели хотят видеть представителя власти добропорядочным семьянином, отцом и мужем, заявил в интервью РИА «Новый регион» один из провластных российских политологов, попросивший не называть его имени. Электорат в России – это в основном пожилые женщины, которым, естественно, не может понравиться, что Путин бросил свою жену-ровесницу ради 25-летней красавицы-гимнастки, пояснил неназванный эксперт. АПН «Северо-Запад» высказывает прямо противоположное мнение. В отличие от ханжей американцев, в России к романам на стороне относятся снисходительно. Здесь мы ближе к французам, которые, узнав, что у президента Митерана взрослая дочь от любовницы, зауважали его еще больше. Любители за всяким действием премьера видеть спецоперацию озадачились. Не означает ли это начало подготовки к досрочным президентским выборам? Они же предположили, что и выступление Владимира Путина на днях в Донском монастыре предвыборное. В своем спиче у восстановленных за счет личных сбережений премьера могил Деникина, Капеля, Шмелева, Ильина и после смерти затесавшегося в этой кампании Солженицына, Путин заметил, что эти люди считали недопустимым ни в коем случае доводить страну до расчленения и были настоящими государственниками. Про Солженицына Путин добавил отдельно – органичный и убежденный государственник. Теперь можно смело переименовать какую-нибудь компанию в «Александр Солженицын Oil and Gas Trading», предлагает АПН «Северо-Запад».
Извечный вопрос. Что делать, если интересы государства стоят слез хотя бы одного ребенка?
Вероятно, даже самый беспристрастный суд, неукоснительно следуя букве закона, может совершить трагическую ошибку. Самое безупречное с юридической точки зрения решение может прогреметь в жизни конкретного человека насмешкой богов, проявлением злого рока. Особенно злого, если речь идет не о страстной героине античной пьесы, а о шестилетней девочке из благополучного дома в португальской деревне у самого Синего моря, попавшей в пропахший кислыми щами запущенный дом в поселок под Ярославлем, населенный обитателями совсем не детской книжки. Еще на прошлой неделе российские СМИ рассыпались в патриотических приветствиях прилетевшим в Россию Наталье Зарубиной и ее шестилетней дочери Александре, которую матери удалось отсудить у португальских опекунов в результате длительной тяжбы. Между строчек читалось: «Вот она, очередная имиджевая победа новой России. Первая девочка-трофей у нас в кармане назло проклятым натовцам, теперь будем за Ирину Беленькую болеть». Отдельно сообщалось об оперативной работе российских дипломатов в этом важном для престижа России деле. С Андре Зарубиной по-быстрому оформили российское гражданство и обеспечили поддержку ее матери. Сообщение португальской прессы о том, что маленькая Сандра после решения суда все время плакала и кричала, что не хочет уезжать, в прессе российской упоминались лишь вскользь и с припиской о португальском национальном позоре. Появившийся в российском живом журнале 21 мая пост проживающего в Лиссабоне юзера «Один Шостак» также большого интереса к истинной судьбе девочки-трофея не вызвал. Однако еще несколькими днями позже на НТВ прошел сюжет передачи «Главный герой», в котором, пусть в жареной стилистике этого телеканала и с непонятными балалаечными частушками в качестве звукового сопровождения, но зрители увидели такие условия, в которых будет отныне существовать брошенный на алтарь российской славы ребенок. Красиво и ярко одетая маленькая девочка на грязном дворе покосившейся избы. Ее кормят непонятным супом с консервами, она не понимает ни слова по-русски, так как мать, по всей видимости, в Португалии видела нечасто, а единственное любимое существо, которое девочка взяла с собой, собаку по кличке Люся, новообретенные родственники посадили на цепь, что повергло девочку в ужас. И, наконец, мать бьет девочку, не стесняясь телекамер. Сцена, которая в любой европейской стране мгновенно заставила бы тут же на месте происшествия материализоваться сотрудников службы охраны прав детства. Органы соцзащиты Ярославской области лишь заявили, что мама Саши Зарубиной будет на контроле. Если у нее будет все благополучно и она устроится на работу, к ней не будет никаких претензий. Конец цитаты.
Рунет взорвался. Сотни блогеров оставили друг у друга в журналах комментарии о том, как увиденное напомнило им «Жуткий хлев» и «Толкиновский Мордор». А односельчанин Зарубиных подтвердил в ЖЖ, что новая семья девочки, за исключением бабушки, полностью состоит из алкоголиков. Появилось в комментариях и высказывание подруги журналистки НТВ, автора нашумевшего сюжета, которая якобы из этой командировки вернулась в шоке. Рассказывала, что еще в аэропорту мамаша первым делом потребовала пива. Девочка, устав и проголодавшись, начала хныкать, за что немедленно получила от мамаши по лицу. Несколько блогеров не остались в стороне и обратились к российскому послу в Португалии с конкретными вопросами. Почему мать не воспитывала девочку и отдала ее на воспитание португальским опекунам? Кем работала мать, если учесть, что она находилась на территории Португалии нелегально? И почему ее собрались депортировать из Португалии, где нелегалов много и до депортации дело доходит лишь в вопиющих случаях? Посольство на вопросы не ответило, сославшись вместо этого на оптимистические вырезки из газет. Приемным родителям Сандры консульство Российской Федерации в Португалии отказало в российской визе. Наталья Зарубина заявила в интервью корреспонденту «Радио Свобода», что не будет препятствовать встрече Саши Сандры с приемными родителями.
В репортаже НТВ в аэропорту показали сцену, где вот вы ее шлепали.
Да, НТВ, конечно, подловато сделали. Они сняли все, как она кричала, как она в лицо мне плевала, как она кость, ну, на пол бросала. Такое творила, кричала именно одно и то же слово «хочу к Валерии». Причем она не давала вообще никому ничего сказать. И потом я просто сказала, вот оно, португальское воспитание. Ребенок не умеет вести себя в общественных местах вообще. Говорит со всеми, вот как она хочет, ну. Может сказать, они плохие или глупые, или еще что-то вот такое.
И за это ты ее пошлепали?
Так она не за это, потому что она начала потом уже в лицо мне плевать. Это уже всякие рамки переходит. А они уже там развезли, преподнесли, прям я ее не кормлю. Они же тут приперлись вместе с нами сюда, к нам домой. Не поспать толком не дали, ничего.
Вот сейчас в интернете граждане некоторые требуют, чтобы Сандру вернули в Португалию. Вот вы как к этому относитесь?
Пусть требуют. Я им своего ребенка отдавать не собираюсь. Я ее не для того рожала, и вообще я детей рожаю не для того, чтобы им всех подряд ходить и раздавать.
Интернет-сообщество и португальские опекуны Сандры не сдаются. Петицию к российским и португальским властям с просьбой вернуть девочку в Португалию подписали в сети уже более, на вечер четверга, 13,5 тысяч человек. Тем временем официальный представитель МИД Российской Федерации Андрей Нестеренко на брифинге в Москве потребовал от журналистов перестать уделять столько внимания, как он выразился, маленькой россиянке, долгое время в силу обстоятельств, лишенной общения с матерью и другими родственниками. Между тем, как признается в сюжете НТВ, старшая дочь Натальи Зарубиной Валерия, которую мать не навещала в течение более 7 лет, Сандра, которая в Португалии уже ходила в школу и умела читать, в школу пойдет еще не скоро. Стоит ли говорить, что интернет, как, впрочем, и газ, в Зарубинский дом тоже пока не проведет?
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Мэг Уайт из популярного дуэта «White Stripes» вышла замуж. Церемония, на которой присутствовали только члены семьи и близкие друзья, состоялась в имении ее музыкального партнера Джека Уайта в Нэшвилле. Мэг и гитарист Джексон Смит, сын панк-рокера Патти Смит и ее покойного мужа, музыканта Фреда Смита, объявили о своих брачных планах в начале мая. Представительница Мэг подтвердила тогда, что свадьба будет позднее в этом году. Дата не сообщалась. 34-летняя барабанщица, которая была замужем за Джеком Уайтом 4 года и развелась с ним в 2005-м, хотела, чтобы церемония бракосочетания проходила в как можно более спокойной и интимной обстановке. Игги Поп собирается восстановить оригинальный состав легендарной рок-группы Stooges, чтобы живьем сыграть «Raw Power», их классический альбом 1973 года. На днях он встречался с бывшим гитаристом Джеймсом Уильямсоном. «Это была наша первая встреча за 30 лет», — сказал Игги газете «Австралиец». «Мы говорили о том, что можем сделать вместе, и остановили свой выбор на Raw Power. Это наш лучший проект». Оригинальный член Stooges Рон Эштон, который играл на бас-гитаре при записи альбома Raw Power, умер от инфаркта в январе. Но фронтмен настаивает, что воссоединение все еще возможно. «Всегда есть Игги из The Stooges. Второе возрождение группы», — сказал он. Пока неизвестно, кто заменит Рона Эштона, но бывший гитарист Sex Pistols Стив Джонс проявил огромный интерес к идее Игги Попа и очень хочет присоединиться к группе. Напомню, что Stooges сформировались в 1967 году, а в 1974 группа распалась. Частичное воссоединение произошло в 2003, когда они записали и выпустили несколько пластинок, получивших смешанную критику. Скоро должен выйти долгожданный трибют-альбом в честь прославленного музыканта Квинси Джонса. В нем должны были записаться и Эми Уайнхаус с Марком Ронсоном, спродюсировавшим ее суперуспешный альбом «Back to Black», за который он получил Грэмми. Легендарный продюсер «Триллера» самолично пригласил эту пару спеть дуэтом, посвященный ему пластинке. Однако на днях Марк Ронсон подтвердил, что Эми исключили из проекта. За 12 месяцев она так и не смогла закончить выбранную нами песню. «И сейчас уже мы ничего не можем сделать», — сказал Ронсон. Известно, что он неоднократно ссорился с Эми Уайнхаус из-за ее вызывающего скандального поведения. Но на этот раз, похоже, чаша терпения лопнула. Квинси Джонс – один из самых уважаемых людей в музыкальной индустрии. Для Эми это была большая честь, что ее пригласили записаться для трибюта такого выдающегося музыканта и продюсера. Его нельзя было подводить. Но самое обидное, что песня получилась очень хорошая. Жаль только, что теперь ее никто и никогда не услышит. Новый альбом Эминема «Relapse» разошелся тиражом 608 тысяч копий за первую неделю после выхода. И, как и ожидалось, занял первое место в «Билборде 200». Ну, а мы послушаем сегодня предыдущего лидера чартов, рокеров «Green Day», которые на днях порадовали своих поклонников бесплатным концертом в Нью-Йоркском Центральном парке. Я выбрала сегодня песню из их нового альбома «21st Century Breakdown», который называется «Viva Gloria, Little Girl».
Little girl, why are you crying? restless soul, your heart is dying. Little one, your soul is purging. Oh, love and razor blades, your blood is surging. Run away. Place to go. Little girl, your life is calling. The charlatans and saints of your abandon. Little one, the sky is falling. Your lifeblood of deception is now sailing. In the wake, all the way to
группа Green Day на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о похолодании в белорусско-российских отношениях, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Отношение в России к культуре и культурным ценностям. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 31 мая. Участвуют социолог Борис Дубин, Наталья Иванова, литературный критик, замглавного редактора журнала «Знамя», и Константин Михайлов, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир